«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте, в столице Китая завершился саммит АТЭС. И главная интрига его была, как выяснилось, количество встреч и рукопожатий президентов России и США. Мне это напомнило несколько детский фильм про Золушку, где мальчика говорит, что посмотрел на меня благосклонно два раза, улыбнулся один раз. Вот эти подсчеты несколько выглядели наивно. А на самом деле наша тема «Изгои и лидеры АТЭС». Итоги и стиль встреч президента Путина с главами ведущих держав на полях саммита АТЭС обсуждают наши гости. Они оба работают в МГИМО. Владимир Сухой, тележурналист и бывший политический обозреватель Первого канала, глава бюро в Вашингтоне. Добрый вечер, Владимир Васильевич.
Добрый вечер.
Андрей Сушенцов, партнер аналитического агентства «Внешняя политика», эксперт Валдайского клуба и старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Владимир Васильевич, вопрос. Вот на вашей памяти какие встречи в верхах напоминают вот нынешнюю ситуацию российско-американских отношений? То ли холодная война еще, то ли разрядка, то ли потепление. Вот как, с чем бы вы сравнили?
Ну, в общем-то, сравнивать не с чем. Ситуация уникальная, хотя пресс-секретарь сказал, что в общей сложности 20 минут. Вот. Но это так, все-таки было похлопывание все-таки по плечу. О чем они говорили? Думаю, что ни о чем. Думаю, что how are you? Как дела? Вот. Потому что предмета для диалога, к сожалению, нет. Не потому, что как бы Обама не хочет говорить с Путиным, а Путин не хочет говорить с Обамой. Это не холодная война, и это не начало новой холодной войны. Это что-то, как американцы говорят, in between, между чем-то и чем-то. Поэтому, ну, импульс все-таки, наверное, дан. Все-таки президенты поздоровались и поприветствовали друг друга, и о чем-то поговорили, может быть, мы узнаем, о чем в скором времени. Вот. Но пока предмета для разговора нет, к сожалению.
Андрей, совершенно свой вопрос к вашему. Перезагрузка вот пресловутая, давно ли она закончилась? Если закончилась, то в какой момент?
Ну, вы знаете, перезагрузка не была таким глубоким явлением. По сути, перезагруженной была только американская политика по отношению к России, которая нуждалась в пересмотре определенном. И в силу того, что мы не урегулировали наши глубинные разногласия, они касаются европейской безопасности и односторонних подходов США там, по сути, ведь российские инициативы о создании единой архитектуры европейской безопасности, они не были услышаны. И американцы, у них логика такая была, что, мол, мы не враги, делайте, что хотите, и мы будем делать, что хотим. Но учитывая, что НАТО продолжает существовать, и это самый деятельный, самый энергичный, самый такой богатый военный блок, военная организация в мире, она, в общем, делает часто то, что не вызывает одобрения у многих, в том числе европейских государств, включая Россию. Мне кажется, что здесь почва для разногласий не была снята этой перезагрузкой. Ушла определенная тактический дискомфорт между сторонами, но глубоких достижений, кроме одного соглашения по ограничению вооружений, эта перезагрузка не принесла. Поэтому я думаю, что наша политика в отношении США была более стабильной и в каком-то смысле предсказуемой все эти годы. Мы не шарахались из одного вектора в другой. И в этом отношении я думаю, что и сейчас контакты между президентами двух стран, хоть и не ограничены, то есть несколько месяцев уже не было прямых телефонных разговоров между ними, да, и вот впервые сейчас была их встреча. Но администрации поддерживают контакт, министры иностранных дел встречаются, происходят рабочие процессы довольно типичные, хотя вот замороженная деятельность двусторонней президентской комиссии, она была полезна. Но в этом смысле ущерб, который мог быть нанесен двусторонним отношениям, он все еще не нанесен. То есть отношения наших двух лидеров не напоминают отношения, допустим, американского президента и лидера Ирана, где они, иногда находясь там на одной площадке в одном городе, старательно избегают любых намеков на контакт друг с другом. Поэтому я думаю, что отношениям есть еще куда портиться.
С нами на прямую связь вышел Сергей Станкевич, эксперт фонда Анатолия Собчака. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Как по-вашему, с каким КПД вот использовано время двусторонних встреч, которое было отпущено лидерам России и США в Пекине, и насколько эффективно они это время использовали?
Ну, если говорить о контактах президента России и президента Америки, то время было ограничено, объективно ограничено. И, конечно, здесь важно не содержательное значение того, о чем они говорили, а сам факт контакта, то, что оба лидера готовы пожимать друг другу руки, смотреть друг другу в глаза и сохраняют прямую коммуникацию. Вот, собственно, это и имеет политическое значение. Понятно, что содержательно обсудить, что бы то ни было, у них не было возможности. Есть только две темы, которые они могли бы обсуждать. Это Сирия и Украина. Именно здесь сейчас концентрируются основные темы, интересующие обе стороны. Но содержательно поговорить вряд ли удалось. Важно, что подтверждена, символически подтверждена рукопожатиями, похлопываниями по плечу, вот, совместным каким-то стоянием и каким-то разговором коротким, подтверждена готовность к продолжению диалога, и, я думаю, этим и надо сейчас удовлетвориться.
Вопрос Владимиру Васильевичу. А как по-вашему, насколько эффективно работает МИД, работают дипломаты обеих стран, поскольку контакт между лидерами заморожен, и больше нагрузка ложится на следующее звено?
Ну вот, мой коллега сказал, что остался один канал контактов постоянных. Это Джон Керри и Сергей Лавров. Встречи проходят в разной атмосфере. Вот, разные иногда оценки звучат после встреч, иногда диаметрально противоположные. Вот, но это все равно свидетельство работы, это результат работы дипломатов. Вот, и все-таки, ну, мы сколько угодно можем говорить, что там непонятная женщина Псахи, представитель Госдепа, говорит какие-то глупости, и она действительно это иногда говорит, вот, но это все равно не должно распространяться на весь Госдеп, который, в принципе, там много профессионалов, которые понимают, что такое Россия в современном мире. И понимает, и настрой Обамы, в принципе, всегда был. Мне кажется, мы не использовали возможности с Обамой, как мне кажется. И даже не использовали после того, как он на ушко сказал Медведеву, что после второго срока я буду more flexible, более гибким, и передаю это Владимиру. Мы это не использовали, в принципе, мне кажется. В чем там и кого вина, это неизвестно, но дипломаты и с той, и с другой стороны, мне кажется, работают нормально, и даже сегодняшнее похлопывание и улыбки, это же тоже просто ни из чего не происходит, да? Если не были бы обсуждены возможности хоть какого-то общения, оно бы просто не произошло, и произошло то, что вот происходит между некоторыми лидерами, которые там сидят за одним столом и не смотрят друг на друга, или их там тщательно отсаживают в разные стороны стола и так далее. Поэтому мне кажется, работа в этом плане идет, просто мы исчерпали какие-то возможности и перспективы. Да, мы не видим вот в перспективе, к чему мы должны идти. Но вот подписали мы одно соглашение. И вот дальше у нас как бы вот наметился определенный застой или тупик в российско-американских отношениях. Вот в чем проблема.
Андрей, вопрос. Это эксперт Валдайского клуба. Как, по вашим сведениям, разочарованы ли его члены, которые так уже 12 лет, в общем, жирных лет провели на встречах, тем, что вот вступил российский президент в тот этап, когда доллар 50 рублей, нефть 80 долларов, вот что-то неблагополучно в экономике России. Ощущается ли это на их настроениях?
На настроениях экспертов зарубежных.
Да.
Ну, вы знаете, в зависимости от личности эксперта, некоторые определенную долю злорадства, конечно, не могут скрыть. И в вопросах, которые они адресовали и президенту, и высшим должностным лицам российского государства, это просвечивало. Да, в общем, на любом крупном международном мероприятии, куда наши лидеры приезжают, и они общаются с прессой, и там часто эти вопросы с такой подковыркой иронической звучат. Мне кажется, что нужно к этому привыкнуть. Как бы сыты мы ни жили, и эти вопросы, они неизбежно всегда будут появляться, потому что у всех есть ощущение, что Россия – это рядовая европейская страна, и для нее характерны те же самые закономерности, которые характерны для любой другой европейской страны, а поэтому флуктуация рубля – это чуть ли не коллапс экономики, и так далее. Людям трудно распознать, что Россия в силу низкой плотности населения, довольно протяженных сухопутных границ, большой территории, нетипичная европейская страна. И стрессы жизни в нашей географии, они существенно больше, чем там, в любой обычной стране. И поэтому и живем мы немножко иначе. и ВВП на душу населения также считается иначе, так далее, так далее. Тут нужно быть немножко экономистом и немножко специалистом по России, чтобы понимать, как работает наша страна. Но в целом в этом году на Валдайской встрече не было отказов, насколько мне известно, от иностранных экспертов. Все с большим энтузиазмом откликнулись, поехали. Кого-то не пригласили туда принципиально. Но, по-моему, для всех, кто там принял участие, это были далеко не все симпатизанты России, а люди, которые стремятся и критически на нее смотреть, и нейтрально. Это было очень полезное и своевременное обращение, и выступление, которое было подготовлено со стороны ряда российских руководителей. Там не только был президент, но был глава администрации. Иванов был первый заместитель руководителя администрации. Володин, министр иностранных дел Лавров и первый зампред правительства Шувалов. Все они были очень мотивированы на то, чтобы общаться с такой аудиторией. Я думаю, что все вопросы, которые были заданы, они получили свой ответ.
Вопрос Сергею Борисовичу Станкевичу. Как, по-вашему, связаны ли вот эти тревожные экономические показатели, которые сейчас зафиксированы в России, с западными санкциями? Вам слово, Сергей Борисович.
Отчасти связано, но, конечно, санкции не создают тренда, они только акцентируют тренд в экономике. Понятно, что при той структуре экономики, которую сейчас имеет Россия, ну, такого равновесия обменного курса, которое у нас было раньше на уровне 30-33 рубля за доллар, такого и не могло быть. Мы использовали нефтяной, точнее так, углеводородный дивиденд для того, чтобы чуть завышать обменный курс рубля. Сейчас этой возможности у нас нет. Санкции чуть-чуть добавляют к этому тренду, но ни в коем случае не играют здесь главную роль. Нам надо менять, конечно, структуру экономики. Нам нужно менять и структуру нашего экспорта. Он должен быть диверсифицированным. Наш импорт не должен быть настолько критическим, как он сейчас. И я надеюсь, что вот этот сигнал, который мы получили сейчас, он стимулирует, наконец, наши экономические реформы, которые давно назрели, о которых мы много говорили в предшествующий период, но все как-то откладывали на будущее, а сейчас уже откладывать нельзя.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Ну, извините, я реплику небольшую хочу сделать. Это не Обама сказал, передам Владимиру, а Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, ну, так я передам Владимиру. Вот, и у меня такой вопрос. А вот, ну да, я считаю, что Россия на этом саммите была тем, что вот первое слово тут, которое применяется. Вот, у меня такой вопрос. Президент едет на саммит, да, значит, праздники. И в это время, уж извините, Центробанк России заканчивает свой там восьмимесячный поход против рубля. Да, 80 миллиардов долларов ушло куда-то. И если мы внимательно посмотрим, куда... Ну, наверное, мы и увидим этих людей, которые на этом хорошо нагрели руки. Это наши люди, это наши россияне. И вот с таким багажом наш уважаемый президент должен что-то там говорить, что Центробанк все поставит на место. Да, они хотели этого. А какой курс рубля, господин Станкевич? Да бог его знает. Но, конечно, не тот, при котором нищает население и валится промышленность. Уже в который раз. И все это безнаказанно. Кстати, когда был черный вторник в свое время... Там Борис Николаевич Ельцин был президентом, там тучи сгущались там над господином Шохиным, еще кем-то. Но, правда, кончилось это ничем. И вот с таким лицом мы хотим что-то такое доказать миру. Но я, честно говоря, просто изумлен и крайне огорчен.
Спасибо, спасибо. Петр. Как, по-вашему, Владимир Васильевич, пытался ли кто-то из недоброжелательного окружения президента его подставить вот параллельно с его встречей на саммите АТЭС?
Да нет, эти конспирологические теории, по-моему, не работают, никто не пытался, тем более Центральный банк и Набиуллина, которую он так тщательно готовил и назначал на эту должность, естественно, нет никакой конспирологии здесь. Есть законы какие-то, да, если мы говорим, что у нас все-таки мы не отказываемся от того, что у нас рынок, да, если есть рынок, значит, есть курс валюты. Ну вот какой рынок, такой курс валюты. Вот я согласен с Станкевичем, что тот курс, он был нереальный, он был завышенный, поскольку мы себе такой курс могли позволить. Теперь там многие эксперты говорят, что вообще реальный курс 60, я думаю, к доллару, да, 60 рублей. Я думаю, что это тоже преувеличение. Но вот 40-45, наверное, вот это реальный курс нашего рубля сегодня, в той ситуации, в которой мы оказались, вот он такой и есть. И надо просто понимать, что это вот реалии, в которых живет наша экономика и наша страна. Вот, вот такой у нас уровень развития экономики, такое положение в финансово-банковском секторе, и вот такой курс рубля.
Андрей Сушенцов, вопрос. А вот некоторые эксперты, в частности, на некоторых телеканалах таких ортодоксальных, говорят, что, наоборот, доллар – это дутая величина, резаная бумага, которую допечатывают по ночам, а реальная ее цена там копейка.
Вот 90 где... копеек, как в Советском Союзе.
Да, 62 было, да, я помню. Где тут лежит истина между этими крайностями?
Нет, ну, слушайте, это, конечно, ерунда, что доллар – это... бумажка и так далее. США – это все же ведущая производительная государство.
Экономика, да.
Да, и до сих пор она, если уступила Китаю, то буквально в последние месяцы мировой ВВП предыдущие десятилетия в единоличном качестве США возглавляли в рейтинге государств, которые производят. Это что значит? Это значит, что их экономика способна, их промышленность способна произвести столько, сколько производит там несколько следующих стран в рейтинге за ней. Другое дело, что вот вся финансовая система, как она формировалась после Второй мировой войны, она, конечно, и которая в последующем стала глобальной финансовой системой, она, конечно, формировалась под заметным влиянием американских консультантов и американского участия, и это позволило создать для США такие привилегированные условия, когда они могли, по сути, имели, скажем, большой рычаг воздействия на глобальные финансы, учитывая, что они смогли безболезненно отказаться от золотого обеспечения доллара и так далее, и так далее. Это породило довольно большое количество спекуляций вокруг доллара, в том числе вот подобных тем, что вы назвали, что якобы это бумажка, ничем не обеспеченная. Но рубль тоже не обеспечен сейчас. Ни золотом, ничем иным. В советское время он был обеспечен золотом, сейчас нет.
И время НЭПа, по-моему, он даже был серебряный рубль-то.
Но, тем не менее, сейчас мировая финансовая система устроена так, что она способна функционировать без обеспечения валюты. И главный ресурс, который стоит за валютой, это, конечно, ресурс доверия. До тех пор, пока американская экономика растет, до тех пор, пока они справляются с обеспечением своего, прежде всего, внутреннего долга и имеют стабильные отношения с основными держателями своего долга за рубежом, что, в принципе, вы видите уже довольно большое количество условий, да, которые надо одновременно соблюсти, их экономика будет оставаться стабильной. Другое дело, если по одному из этих параметров внезапно начнется существенный пересмотр. Если китайские инвесторы, покупатели, держатели американского долга внезапно передумают. Если возникнет конкуренция со стороны остальных, не североамериканских, а европейских валют, да, начнется, допустим, товарообмен в рублях или в юанях более широко, или какая-то азиатская валюта возникнет. Это, разумеется, будет размывать существующие финансовые структуры, которые формировались в середине 20 века, надо это понимать. И тенденция развития будет двигаться в сторону размывания первенства этих двух валют, евро и доллара.
Спасибо. Вопрос Сергею Борисовичу Станкевичу. А как по-вашему, есть ли какой-то риск в том, что российский стабилизационный фонд, он вложен в американские ценные бумаги? Чувствуется, что не хочется до конца портить отношения с держателем нашего, что ли, да, нашего запаса. Вам слово, Сергей Борисович.
Да нет, в этом критического какого-то риска нет. Естественно, казначейские обязательства американские, они остаются достаточно стабильным активом, в который можно вкладывать деньги. Но вот я здесь не соглашусь с предшествующими выступающими относительно того, что сейчас валюта может быть как бы ничем не обеспечена. Валюта сейчас обеспечивается позициями на мировых рынках и способностью того или иного государства, того или иной экономики поддерживать стабильный экспорт на эти рынки. Вот этим и обеспечиваются сейчас валюты. К сожалению, структура российского экспорта известна, это в основном углеводороды, и отсюда чрезмерная зависимость от этого обстоятельства. А вот что происходило и что произошло очень важного на саммите АТЭС, там ведь конкурировали два торговых проекта. от которых очень многое зависит. Американцы продвигают свой проект. Это транс-тихоокеанское торговое партнерство, где есть 12 стран. Нет Китая и России, а есть 12 стран остальных из этого региона. И вот это коронный такой проект американцев, который контролирует 1/3 мирового продукта. А Китай продвигает другой проект. Это вот как раз зона свободной торговли. Тоже для этого же региона Тихоокеанского, где уже присутствует, естественно, и Китай, и Россия, и это содружество торговое, оно как бы контролирует уже свыше 50% мирового продукта. Вот эти два конкурирующих проекта движутся, и от них в том числе зависит и будущие долгосрочные курсы валют. И самое главное, что произошло, собственно, на саммите АТЭС, это то, что большинство собравшихся поддержало как раз вот этот самый китайский проект с зоной свободной торговли для всего региона, включая Китай и Россию. Все подробности и мы еще узнаем, все последствия мы еще оценим, но у президента Обамы были причины быть грустным на этой встрече, потому что в этой конкуренции двух глобальных торговых проектов, а они глобальные по значению, хотя и региональные по охвату, явно проект Китая одерживает верх.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос преподавателям МГИМО. Вот как можно распространять ложь о блоке НАТО и среди населения, среди студентов? Ведь НАТО – это блок самых развитых передовых государств, который отстаивает демократические ценности. Там нет диктатур. Это самые развитые экономические страны. Это самые развитые в социальном отношении страны. Это миролюбивые страны. Именно поэтому бывшие соцстраны, включая Болгарию даже, все вступили в НАТО. Туда не загоняют насильно. Туда идут из-за того, что НАТО отстаивает такие передовые ценности. И наши бывшие самые передовые прибалтийские республики туда попросились. Хотят вступить Грузия. И почему же им нельзя это? Болгарии можно, грузинам нельзя.
Спасибо, Вадим. Да, так... Давайте. Это тем более актуально, что вот сейчас в эти дни идет 25-летие разрушения, падения стены. Да.
Вот. Но никто не распространяет это в самом МГИМО и студентам.
Да, вы чуть не по адресу, Вадим.
Да, все эти. Это делает наши сегодня СМИ. Это вообще уникальная ситуация, когда главные сегодня СМИ российские, они вот главнее Папы Римского и Господа Бога. Мне кажется, даже наши президенты и администрация не произносят, администрация президента, те слова, которые произносят наши СМИ. Вообще, вот это уникальная ситуация, когда вот все, что происходит сейчас, возведено в ранг очередной отечественной войны. И вот эта отечественная война там, на юго-востоке Украины, идет против неких карателей, нацистов, неонацистов и бендеровцев. А с другой стороны, другой фронт открыт против реанимации НАТО. Но нужно хорошо разобраться, кто чего и когда реанимирует. На мой взгляд, и тому есть много фактов, свидетельств, НАТО – это была умирающая организация. Все понимали, что это организация, которая отомрет при том партнерстве, которое развивалось между Соединенными Штатами и Россией. Ну и потом случилось то, что случилось. В начале нынешнего года, вот, там можно сколько угодно спорить, какие шаги предприняла Россия в отношении Крыма, в отношении Украины, кто прав, кто виноват. Но это, именно это явилось триггером, вот, отправной точкой реанимации НАТО. И только после этого поехали силы быстрого реагирования в Прибалтику и везде, и везде. Поэтому здесь нужно зрить в корень, просто анализировать факты реальные, которые есть. И студенты, независимые люди, которые, мы, слава богу, еще живем в условиях открытого мира, можно читать разные источники и делать соответствующие выводы и приходить к соответствующим мнениям. Вот так. Никто никому ничего не навязывает.
Андрей, вы как вашим студентам характеризуете Североатлантический альянс?
Я думаю, лучше всего спросить у самих студентов, что они думают по поводу НАТО. Но поверьте, в МГИМО в советское время и сейчас нет единого мнения, которое студентам навязывается.
Нет как... канонического такого.
Нет канонического, да. Поверьте, дискуссии, которые у нас на занятиях протекают, они гораздо более свободны, чем может показаться снаружи. И школа, которая стоит за вот этой традицией преподавания, она всегда была многомерной. Даже в советское время предложения, которые готовились и в академических институтах, и в нашем институте, они всегда учитывали сложность международной ситуации и никогда не были настроены на один путь конфронтации с США. Я услышал в вопросе нашего слушателя некоторые патетически религиозные отношения к НАТО. Мне кажется, странно воспринимать любую политическую организацию, что отечественную, что зарубежную, с таким придыханием. И главное, вот задумайтесь, разве демократия гарантирует от ошибок? Вот здесь были упомянуты, значит, уважаемые мной прибалтийские государства, которые сейчас являются членами НАТО. Я вот хотел бы такую историю притчевую про них напомнить. Она протекала в связи с сирийским кризисом. Вы помните, в конце 2013 года вокруг ситуации, когда было использовано химическое оружие под Дамаском, США и страны НАТО планировали нанести военный удар по этой стране. Сейчас уже кажется, что эта вся повестка дня ушла, и уже стремятся в Дамаске искать партнера для борьбы с Исламским государством.
Да,
но тогда вот, значит, эти самые прибалтийские государства, стремясь быть святее Папы Римского, сказали, мы тоже вслед за США будем бомбить Сирию. И затем последовала, значит, определенная пауза, было найдено дипломатическое решение, и США сказали, хорошо, мы не будем бомбить Сирию. И вслед за этим прибалтийские государства, подумав, тоже приняли сознательное решение не бомбить Сирию. Понимаете, чтобы вот принимать решение о войне и мире, государству нужна какая-то самостоятельная рассудительность. В чем твои интересы в Сирии? Ради чего ты собираешься ее бомбить? Наверное, у тебя должно быть свое посольство в этой стране. Или хотя бы какие-нибудь арабисты, которые могут тебя проконсультировать и сказать, в чем состоят твои интересы, чтобы ты эту страну начал бомбить. Но если всего этого нет, и ты принимаешь решение просто... Ну, если не под диктовку, то как-то избыточно дисциплинированно, то мы получаем ситуацию, когда принимаются просто нетрезвые решения, которые стоят больших ресурсов самим натовцам. Они довольны разве последствиями своих действий в Ливии?
Да, но там же такое консенсусное, по-моему, действует правило. Уж раз один объявил кому-то войну, то и все должны за него...
Так правда. Но я напомню, что в советское время при существовании организации Варшавского договора многие участия, внешние участия Советского Союза и других стран, участниц Варшавского договора в конфликтах в Европе, на территории этих стран, они тоже консенсусно принимались. И некоторые из них были ошибками.
Да, ну, например, Румыния, я помню, была против ввода войск в Афганистан. Там были свои нюансы.
Как и некоторые страны НАТО сейчас, которые, в общем, воздерживались в моменты, когда нужно было принимать решения. В этом смысле, я думаю, что мир развивается сложно. И европейцы постепенно начинают осознавать, что дисциплина по некоторым вопросам, она затрудняет здравомысленные оценки просто происходящего. Как ты можешь, не имея собственных глаз и ушей на месте, трезво понять, что там происходит? Ты вынужден голосовать так, как тебе советуют?
Да, согласен. Давайте послушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос гостям в студии такой. Вот сейчас Запад вчера объявил о возможном усилении санкций в случае дальнейшей эскалации со стороны России на юго-востоке Украины. Как гости считают, вот, допустим, если бы Путин по тем или иным причинам внял и полностью прекратил вот эту всестороннюю военно-политическую поддержку Юго-Востока, как в этом случае изменится санкционное давление на Россию? Или же следующим условием снятия санкций или их ослабления станет крымский вопрос? Там проведение референдума настоящего, так сказать, под наблюдением международных структур и так далее. Спасибо.
Давайте Сергею Борисовичу переадресуем этот вопрос. Вам слово, Сергей Борисович.
Я считаю, что потенциал санкций исчерпан на сегодняшний день, если иметь в виду секторальные так называемые санкции экономического характера. Осталась только одна мера, которая пока еще не применялась, это отключение России и российских банков от системы SWIFT. Это очень тяжелая мера, она крайне негативно сказалась ранее на Иране, против которой против которого применялись такого рода санкции, я почти уверен, что против России она применена не будет в силу целого ряда причин, которые, может быть, долго сейчас обсуждать. Таким образом, потенциал секторальных санкций, скорее всего, исчерпан, но остается потенциал санкций, связанные с конкретными лицами и конкретными отдельными компаниями, банками и так далее. И если вдруг решится Евросоюз и также Соединенные Штаты идти этим путем, то именно здесь можно ожидать каких-то новых шагов. Искренне надеюсь, что этого не случится, потому что и так ситуация зашла слишком далеко во взаимном противостоянии. А с другой стороны, вот противоположного процесса, с точки зрения поиска понимания, каких-то мирных инициатив, направленных на урегулирование ситуации, вот их острый дефицит наблюдается. И это странно, потому что здесь как раз очень много что еще можно сделать. В частности, совершенно преждевременно хоронить, например, Минский мирный процесс по урегулированию ситуации в Украине. Он может и должен быть продолжен. А кроме того, полезно было бы встречаться и на двухсторонней основе, и на, скажем, формате Берлинской четверки. Это Россия, Германия, Франция и Великобритания. Вполне возможно встречаться, почему бы и нет. Что касается санкций, я очень надеюсь, что как только будет найдена формула мирного урегулирования для Украины, сохраняющая Донбасс в составе Украины на правах, например, федеральной земли, то дальше все остальное наверняка сделает наша очень профессиональная дипломатия.
Вопрос Владимиру Васильевичу. Как по-вашему, почему провалом закончилась миссия Михаила Сергеевича Горбачева, который пытался вот лидером Запада сказать о вреде санкций, а тут ему Кремль еще нанес подножку такую в спину, показав, что он ни во что его не ставит, наградив маршала Язова высокими орденами, который его взял в плен в 91 году.
Да, ситуация, конечно, парадоксальная. Вот. Михаил Сергеевич предстал в необычном свете в последние годы. Вообще его в последнее время, наверное, он болел и было его не слышно. Вот сейчас он поехал туда и призвал понять Путина, понять Россию, отменить. И почему-то он сделал ударение на персональных санкциях. Что Запад, в общем-то, оскорбило, потому что многие на Западе в открытую посчитали, что Михаил Сергеевич лоббирует интересы каких-то конкретных людей, которые должны вернуться к своим деньгам, куда-то в Швейцарию или еще куда-то, к своим счетам. Вот. Если бы он в целом говорил об отмене санкций, по-моему, это из его уст звучало более представительно. Вот. И то, что сделал Кремль с назначением Язова и личным посещением...
Награждением, да.
Вот. Конечно, это был удар такой в поддых. Вообще, довольно странные все эти события, которые происходили в Берлине, потому что, мне кажется, люди отдельные, которые там выступали, они не слышали друг друга. Вот что-то говорил Геншер, что-то говорил Михаил Горбачев, что-то говорила Меркель, и это была такая полифония, многоголосица, ну, как и все сейчас в мире. Вот. А что касается санкций вообще, да, то мне кажется, мы слышим, так сказать, то, что говорит нам Запад, и вот эта дефиниция между словами уважения и признания, о которой мы так популярно объяснили миру, дорогого стоит, как мне кажется. Поэтому вот по этой дороге нужно двигаться, вот, и воплощать в жизнь Минские договоренности. Я согласен с Станкевичем, что они еще не мертвы, хотя многие на Западе сказали, что эти договоренности dead, мертвы и не могут быть исполнены до конца.
Андрей Сушенцов, вопрос. А осложняет ли ситуацию конфликтную еще недоверие к российским заверениям о том, что сбили украинский ПВО самолет малазийский, и что вот нету никаких войск российских на территории Украины, то, что опровергается фактами, как по-вашему, это осложняет вообще, усугубляет ситуацию?
Ну, вы знаете, западники ведь они с первых дней обвинили Москву во всем происходящем. И, в общем, еще без должного разбирательства. То есть они были настроены на то, чтобы так воспринять.
Априорно.
На мой взгляд, это не лучшее в связи их выставлять в первую очередь. То есть они оказались подвержены своим собственным стереотипам или ожиданиям по поводу того, как это должно было протекать. На мой взгляд, мы еще не увидели результатов глубокого расследования того, что там произошло в небе над Донецком. Отдельные сигналы, которые поступают, вот последний доклад, например, немецкой разведки, они говорят, что системы, которые были использованы для сбития этого самолета, это украинские системы, которые попали в руки ополченцев. А Шпигель за несколько месяцев до этого опубликовал статью с Путиным на обложке журнала, в котором обвинил Путина лично в убийстве этих людей в этом самолете. Что, по-моему, для качественного медиа просто немыслимо и недопустимо. Никаких извинений, никакого отката обратного не было сделано. По поводу присутствия российских войск и по поводу Минского процесса как такового, я бы брал пример не с договоренности, которые, как кажется, вот если они при малейшем нарушении сразу должны отменяться, а с такого процесса, например, как арабо-израильское урегулирование, палестино-израильское урегулирование, существует общая некоторая канва юридическая, вокруг которой протекают эти переговоры. Она не сейчас появилась. И понятно, что происходит ползучая ревизия этой канвы. Там Израиль что-то делает одно, палестинцы пытаются как-то отвечать. Но все в целом стремятся рассуждать в рамках вот этих четырех крупных вопросов. Я думаю, что минский формат также на него нужно смотреть и не отказываться от него при первом симптоме того, что там пациент заболевает. Разумеется, у Украины были свои мотивы для подписания этого протокола. Она хотела остановить наступление войск ополченцев. Как им казалось, это российские войска. Они, в общем, по-прежнему начинают всех уверять. Сложно как-то квалифицировать наше участие во всем, это наше официальное участие. Никаких достоверных сведений на этот счет нет. Есть несколько расследований, которые, в общем, получили некоторый резонанс. Но, на мой взгляд, все имеют право на свое собственное мнение на этот счет. Если есть какие-то данные, пусть они предъявляют их общественности. Но официально Россия не является стороной этого конфликта. И, в общем, если смотреть это на дело с точки зрения интересов стабильности, я думаю, Украина должна в определенном смысле быть благодарна обстоятельствам, что им не удалось получить в Донецке и в Луганске ситуацию наподобие того, что они имеют в Донецком аэропорту. Как вы знаете, там сейчас идут бои, продолжаются, да? Донецкий аэропорт похож на город Грозный времен первой и второй кампании.
На аэропорт Грозного.
Да, на аэропорт
конкретно,
Грозного.
Конкретно, да, похож да. На один аэропорт на другой.
И вот давайте себе представим, вот в Донецке эти уличные бои, да, которые вполне можно себе представить, и, допустим, город уничтожен, да, этот миллион жителей превратился в беженцев. Приблизило бы это перспективу урегулирования между Киевом и Донецком или нет? На мой взгляд, это бы, учитывая, что у Украины нет ресурсов, сопоставимых с российскими, которые она могла бы предложить Донецку и Луганскую за восстановление, за возвращение, я думаю, что это был бы шаг назад, причем речь бы шла о десятилетии, не меньше. А может быть, и вообще этот вопрос бы был снят с повестки дня навсегда.
Вопрос Сергею Станкевичу. Как, по-вашему, сегодняшнее решение Конституционного суда о том, что следует откровенно говорить о том, где погиб военнослужащий, означает ли это, что Кремль собирается снять маску и в открытую вот признавать свои жертвы на Украине?
Ну, решение Конституционного суда, оно на самом деле не столь однозначно. Там подчеркнуты права семьи, а не общественности что-то новое узнать. Вот то, что от семьи нельзя скрывать, и что семья имеет право на доступ к определенным документам, именно в этом и смысл решения Конституционного суда. Именно права родных на доступ к этому знанию и защитил Конституционный суд. Что касается всего остального, то там статус государственной тайны не подвергается сомнению. И я не думаю, что это решение как-то радикальным образом повлияет на общественно-политическую ситуацию вокруг этого дела. Я вообще считаю, что в данном случае все-таки нужно четко нарисовать образ желаемого будущего. Кстати, это парадоксально, но даже украинская сторона, украинское руководство желаемое будущее в отношении Донбасса внятно не формулирует. Там по-прежнему идет дискуссия, а может быть стоит отсечь от себя это как бы инородное тело, которое только нас обременяет, а может быть нужно отказаться от Донбасса. Звучат такие голоса на самых разных, в том числе очень высоких уровнях. А вот каким образом сохранить Донбасс в составе Украины, что мне кажется правильным, и на каких условиях, и какое предложение сделать гражданам Украины, живущим на Донбассе, вот эта часть пути пока украинским руководством не пройдена. Мне казалось бы, что вот здесь именно и ключ к урегулированию вопроса. Надо понять, какое будущее Донбасса хотят обе стороны. Ну, даже точнее так, не обе стороны, а три стороны. Сами по себе лидеры самопровозглашенных республик, Киев и Москва. На мой взгляд, статус Донбасса в качестве федеральной земли в составе Украины может быть общей целью, по крайней мере, для Москвы и Киева. После этого останется только уговорить повстанцев. И к этой цели можно совместными усилиями двигаться при поддержке Европы и, надеюсь, также Соединенных Штатов Америки. Если мы нарисовали желаемое будущее, по поводу которого есть согласие, то дальнейшее движение к этому будущему становится вопросом профессиональной дипломатии. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Вот здесь, мне кажется, на этом и надо сосредоточиться.
Вопрос Владимиру Сухому. Как по-вашему, вот президент Обама, он хоть и хромая утка, но еще 2 года будет определять внешнюю политику Белого дома. Как по-вашему, вот республиканское большинство, установившееся и в Сенате, и в Палате представителей, оно подвигнет его на более жесткие шаги в отношении Кремля и поддержку Украины, к чему, я так понимаю, склоняется доктрина республиканцев?
Ну, ситуация не новая. Многие президенты оказывались в такой ситуации, когда последние 2 года они имели в Конгрессе и Сенат, и Палату представителей, которые возглавляет партия, которая не у власти. И вот в такой ситуации оказался Обама. Он даже выразился в том плане, что это провал полнейший. Конечно, это не провал, это была чисто эмоциональная его оценка. Безусловно, внешнюю политику определяет президент все-таки вместе с Сенатом. Вот. И, безусловно, давление будет. Мы знаем настроение сенаторов, да? Мы знаем высказывания Маккейна, вот. Мы знаем, что Чак Хейгл, министр обороны, все-таки республиканец. Вот. Это все понятно. Я думаю, что это будет воздействовать на президента США. У Обамы, в принципе, есть большая обида, которую он высказывает в кулуарах и иногда американским журналистам. Он считает, что вот все те как бы вещи, о которых у нас говорится, там о Косово, о бомбежке Югославии, о пробирочках, которыми там американцы в ООН перед тем, как пойти в Ирак, трясли, доказывая, что там есть оружие массового поражения. Обама на это все отвечает. Это не я. Это не я сделал. Да, это сделала Америка. Я вот не отвечаю за это. Я вот начал свою деятельность, что-то пообещал. Просто там
получил Нобелевскую премию.
Да, получил новую Нобелевскую премию. Гуантанамо там не решил.
Но это отказался все от премии тогда.
Да, все делал не я. И вот действительно, вот наши аргументы, вот, особенно там наших средств массовой информации, которые бегут иногда впереди паровоза, доказывая, что Обама не имел права быть президентом США, поскольку он не родился на территории США, и что у него там фальсифицировано свидетельство о рождении и так далее и тому подобное, это какие-то личные обиды. Поэтому они тоже могут играть свою роль. Конечно, Обаме там нечего терять. Великим президентом он в истории США не будет. Рейтинг у него не ниже сейчас, чем у Буша-младшего. У того было меньше 20%, у Обамы 40%. Конечно, он может пойти ва-банк и даже, так сказать, прислушиваться к некоторым советам республиканцев. А может быть, он займет какую-то умеренную позицию. Посмотрим. Конечно, сейчас он будет загнан в угол Конгрессом США, потому что и Палата представителей, и Сенат не его. Они настроены против него.
Андрей Сушенцов, вопрос, как по-вашему, этим ли объясняется такое сдержанное поведение Барака Обамы в Пекине, его такая холодность в отношении Владимира Путина, который делал ему дружеские жесты, а Обама их вот демонстративно отвергал, что у него на родине не поняли бы его понебратство с оппонентом?
Ну, это, на мой взгляд, очевидно. Понятно, что в американских СМИ сейчас остро негативная картина не только Владимира Путина, но и России в целом. И любой контакт, он должен сопровождаться комментарием. То есть мы контактируем не потому, что хотим, а потому, что вынуждены в силу того, что у нас есть общие интересы, и мы взаимодействуем по проблемам, которые нас связывают. И нет, здесь, конечно, никакой дружбы, ни понебратства не просматривается, да их, в общем, и не было. Единственное время, когда какая-то вещь в этом роде проскакивала, это вот в районе как раз урегулирования сирийского кризиса. Если помните, в статье в «Нью-Йорк Таймс» Путин даже пояснил, что, мол, мои отношения с Бараком Обамой становятся все более конструктивными или там взаимодоверительными.
Что-то да, такое. И тут же грянула Украина, Майдан.
Да, да. Путин никогда не позволял себе личных выпадов в адрес Обамы. Да. Он иногда какие-то вещи у него проскакивали, там сравнение Путина со школьником на задней партии.
Обама говорит, что одной ногой он в прошлом стоит, ну, в КГБшном, да, я помню.
Что-то в этом роде. И как бы с точки зрения американской риторики, может, это считается правильным. Мы не себе таких вещей не позволяли. Мне кажется, это правильно. И я думаю, что, в общем, личные отношения между двумя президентами, они никогда не были тесными. Вспомним, что в качестве премьера Путин ни разу в США не был и не встречался с Обамой все 4 года.
Тогда, конечно, была война в Грузии.
Обама,
да,
сюда приезжал, там и пили они. Вот сапог был знаменитый.
В Санкт-Петербурге, по-моему, была.
Но, нет, он был тогда президентом.
Да.
Недавно, по-моему, Евроньюз как раз снова показал это видео. Но оно характерное, вы его пересмотрите. Там, значит, они пытаются, вернее, Обама пытается понять, что он за человек лично, и подстроиться под его манеру ведения дел. И делает для себя Обама какие-то нетипичные такие шаги, мимические и с точки зрения жестикуляции. Пытается представить себя, как будто он более консервативный, более какой-то такой человек авторитетный, взрослый. Да, пытается вести себя как человек в спортивном зале, условно говоря, с другим борцом. Это очень для него нетипично, интересное видео. Но я думаю, что в силу того, что это не удалось, и Путин, может быть, не так был к этому расположен или не считал это необходимым для себя. Обама человек, который хорошо работает в ситуации, когда у него теплые личные отношения с партнером. Для нашего лидера или вообще для нашей политики это не обязательное условие. То есть мы можем работать и с партнером, с которым нет ни теплых отношений, ни вообще отношений. Если у нас есть общие интересы с ним, наша дипломатия, наша политика способна выработать какие-то предложения, которые могут их устроить. И в этом смысле мы как бы более объективистски настроены, более нейтральны, не задаем навязанные оценки явлению, не говорим, хоть ты там и демократ злой, мы с тобой, значит, все равно будем иметь дело. Нет, это для нас не характерно.
Вопрос, Сергей Станкевич, вот некоторое время шли циклы симметрично в США и в России, президентские, во всяком случае, даже совпадали по годам. А вот в этот раз Путин еще на 2 года будет дольше, чем Обама в Белом доме. Как по-вашему, следует ли уже кремлевской дипломатии наводить мосты с потенциальными кандидатами на пост хозяина Белого дома? Мы тут на той неделе решили, что это Хиллари Клинтон и Джеб Буш средний, то есть старший брат младшего. Вам слово, Сергей Борисович.
Ну, сначала, если позволите, вот продолжить то, о чем говорили коллеги. Все-таки Обаме сейчас нужен достойный финал. Об этом стоит позаботиться. Напомню, что когда он приходил к власти, у него были 2 важные темы, для него важные и для его избирателей. Нет войны в Ираке и нет войны в Афганистане, то есть вывод американских войск, прекращение вмешательства в ситуацию в Афганистане, но достойное прекращение, без последующей катастрофы. Мне почему-то кажется, что именно на этих вещах президент Обама и сосредоточится в последние 2 года пребывания у власти, и для этого ему нужно чуть дистанцироваться от вовлеченности в Украину. Вполне возможно, что мы это в ближайшее время увидим. Здесь он может предоставить возможность и инициативу Европе проявить себя, а сам, может быть, вот на этом достойном финале и сконцентрирует свои усилия. Для этого ему нужно, во-первых, реанимировать правительство в Ираке и восстановить возможность этого правительства противостоять исламистским группировкам воинствующим. А кроме того, нужно так вывести войска из Афганистана, американские, чтобы они не потерпели чувствительного ущерба при выводе, и чтобы правительство Афганистана не рухнуло вскоре после того, как войска коалиции будут из Афганистана выведены. Это очень важные две задачи. От того, как Обама с ними справится, во многом зависит его последующая оценка со стороны истории и американской общественности. Что касается дальнейших сюжетов, как вот Обама себя будет держать все это время в отношении России, я надеюсь, что ровный тон сохранится. И что касается России и ее интересов, пожалуй, рановато еще устанавливать какие-то мосты в отношении возможных преемников Обамы. Не думаю, что настолько безусловны шансы Хиллари Клинтон стать преемницей, чтобы контакты с ней надо было активизировать. Не исключено, что если Обама не справится в последние два года, если вывод войск из Афганистана американских будет сопряжен с какими-то провалами, потерями, атаками серьезными, чувствительными для американцев, а с одной стороны, а с другой стороны, если будут еще и провалы в Ираке, то вполне возможна победа на президентских выборах республиканцев, и тогда надо присматриваться скорее к возможным преемникам с этой стороны. То есть, есть смысл еще выждать с мостами и пока потерпеть, посмотреть, как будет развиваться событие в ближайшее время.
Да, Владимир Васильевич, как вы считаете, вот какую линию поведения следует избрать Кремлю на эти оставшиеся два года и на самое ближайшее время?
Мне кажется, нужно восстановить нормальные рабочие отношения с Обамой. Вот с 14 июля разговоров не было телефонных. Нужно разговаривать, общаться, тем более после похлопывания по плечу. Надо общаться с Обамой. Он сейчас в сложной ситуации. Он хромая утка, действительно, и в прямом и переносном смысле, и не наихудший президент в истории США. Вот, были и похуже его. Поэтому, я думаю, надо воспользоваться вот этой загнанностью Обамы, определенной загнанностью Обамы в угол, вот, и помочь ему всячески из этого угла выйти, в том числе и с помощью каких-то там признаков реанимации российско-американских отношений. Нужно выходить на какие-то конкретные дела и идеи. Вот отсутствие идей каких-то, да, и света какого-то конца тоннеля в российско-американских отношениях – это вот самая острая проблема сейчас у нас.
Да, Андрей, вопрос, следует ли сбавить обороты антиамериканизма, который набирает, сейчас что-то вверх берет в умонастроениях населения России?
Ну, я думаю, что если есть какая-то целенаправленная медийная кампания на этот счет, то она направлена преимущественно на внутреннее потребление. И, может быть, здесь есть некоторая инерция. Наше руководство рассчитывало на то, что противостояние США по их инициативе будет углубляться, но мы видим, что оно спадает, напротив, что стороны пытаются искать взаимопонимание по вопросам, не касающимся Украины. Я думаю, что темы две тесно взаимосвязаны. Но определенная степень антиамериканских настроений, она всегда была характерна для нас, как и определенная степень положительного отношения к США. Если вы посмотрите на данные опросов общественного мнения, эти два рейтинга, одобрение и неодобрение США, они во многие периоды очень тесно коррелируют, около 40 с чем-то процентов. Понимаете, в отношениях к США, конечно, есть у нас большие комплекс недоверий. И связан не с тем, что США иногда сознательно хотят навредить нам, как это может для нам казаться. Но другое дело, что последствия их действий косвенно, несомненно, нам вредят. Так было в Грузии, так могло быть на Украине вполне. Вот, как я понимаю, наше руководство опасалось того, что доступ России к Черному морю будет резко ограничен, если Украина станет членом НАТО и так далее, и так далее. Допустим, США этого не имели в виду, да, когда помогали революции киевской. Но мы же не можем исключать, что это в конечном счете могло произойти, да, через какое-то время, через 10 лет. Мы вспомним, что еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте в прямом смысле обсуждался вопрос о вступлении Украины в НАТО. И нельзя говорить, Обама, вот этот аргумент о том, что это был не я, это, конечно, правда, но время-то иначе работает, да, нельзя мыслить только четырехлеткой. Мы помним, 2008 год не так давно это было, поэтому...
Да, спасибо большое за участие в нашем прямом эфире. Кстати, вот на Первом канале, где вы работали, сейчас пошел фильм многосерийный, антиамериканский. Вчера его презентовали в студии Познера. Да, вот один из тоже эпизодов. Ну что ж, итоги саммита АТЭС мы сегодня обсудили с нашими гостями, международниками Владимиром Сухим, Андреем Суженцовым и экспертом фонда Анатолия Собчака Сергеем Станкевичем. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.